мы, наверное, будем начинать, а вентиляторы в процессе будут затаскивать.
Так,
давайте.
Посмотрите, такое экстренное изменение помещения. Поэтому как-то надо будет адаптировать. Вам меня слышно?
Да.
Хорошо. Сегодня я буду лекцию читать. Следовательно, поскольку у меня телефон меня пишет, у меня моя лекция сегодня записана на бумажках. Я буду по-стариковскому так вот их откладывать. Поэтому, в связи с тем, что пришлось писать на листочках, то, возможно, моя речь будет немного запинающей. Вот, значит, какая структура немножко лекции будет? Структура лекции следующая. Я вначале вам скажу какие-то общие вещи, они будут немножко интегрировать то, что Лев говорил, и немного вводить там несколько базовых понятий, с помощью которых я дальше вам расскажу про мутацию отношений. Да, вот сначала такая общая часть, потом более интересная про мутацию отношений, а потом, если хватит времени, то будет структурированный список из 9 пунктов про хорошую привязанность. Вот. Ну, посмотрим, хватит на это время. Вроде как, по ощущениям, должно хватить. Тоже можно спрашивать, говорить что-то, если вам непонятно, поэтому лучше прерывайте. Ну, для начала, с чего начнем? Что мы вообще постоянно меняемся. У нас нету какого-то статического состояния. Мы меняемся с возрастом, мы меняемся в зависимости от ситуации. Мы вот на солнце одни, в холоде другие, забрались в горы третьи. То есть вот постоянно наш организм адаптируется к окружающей среде. Вы можете об этом забывать и думать, что вы такие вот просто вспотели. Но на самом деле изменения довольно серьезные. Как вы знаете, что в течение жизни человек меняется довольно сильно, у него меняется рост, вес, содержание вообще нейронов. То есть вообще надо понимать, что мы вообще такая субстанция, которая постоянно в разные стороны изменяется. И также мы меняемся от присутствия других людей. Мы не очень это хорошо ощущаем, но, наверное, вот во время того, как вы в группах находитесь, вы это уже можете заметить, что с одним человеком вы сидите, и вы так расползаетесь на стульчике, и вам становится спокойно. А другой просто на вас посмотрел, и вы напряглись, и уже как бы сжались, и вообще хочется даже в сторону отойти. То есть вот такие изменения у нас постоянно есть. Но наша психика так устроена, что наше внимание не направлено все время на вот эти наши изменения. Часто мы опознаем скорее изменения внешней ситуации, а свои изменения опознаем только тогда, когда они стали какие-то уже достаточно сильные, такие катастрофические. Тогда мы говорим, о, вот это я вообще изменился, вот это меня проперло, вот это сейчас напряг так напряг, или хорошо так хорошо. То есть вот для того, чтобы такие тонкие изменения в себе отлавливать, нам нужна специальная работа, нужен специальный навык. И понятное дело, что этому мы учимся на интенсиве у психотерапевта, и этому мало нас учат в обычной реальной жизни. Вот, к примеру, я думаю, вы сейчас все пришли, и вот если бы был бы кондень, вот здесь сейчас висел бы, первым делом бы все искали пульт, как включить кондень. Или махать чем найти. Но мало кто бы задумался о том, как мне нужно дышать, таким образом, чтобы мне сейчас не было так сильно жарко. То есть мы скорее стали бы регулировать окружающую среду, но мало задумывались бы о том, как мы можем отрегулировать себя. И вот это важная вещь, что это отдельная работа по изменению, по отлавливанию себя, и мы не всегда ее делаем. Мы скорее стремимся изменять что-то снаружи. Это понятно. Первый листочек есть. Вот. Поэтому первый тезис в том, что любая изоляция, она искусственна от окружающей среды, от людей. Это требует сильного количества ресурсов для ее поддержания. Я вспомнил, кстати говоря, когда писал лекцию, такой прикольный момент. В детстве у меня был друг, и знаете, в детстве вот было модно, чтобы произвести моторику, из пластилина лепить всякие фигурки. Вот. И вот у меня был друг, который очень старался, чтобы пластилин не извозюкался. Ну, то есть, вот он делает белые глазки там у черепашки, вот, и потом он выковыривал эти глазки для того, чтобы беленькое осталось беленьким. Ни в коем случае черненькое не прилипло. То есть постоянно вот желание сохранить что-то неизменным. В нас тоже это желание есть. Мы стараемся себя постоянно вот сохранить такими, какие мы есть. Это невозможно. Вот то, что говорил Лев, если вы вступили в какие-то отношения, вы уже измазали друг друга этим пластилином отношений. Вы уже не такие чистые, у вас нет никакого чистого цвета, вы уже стали как-то меняться. Да и, в общем-то, на самом деле, если мы говорим о том, что есть какое-то наше «я», то вот то, что было в начальных лекциях тоже, это то, что наше «я» – это уже «я», которое создано кем-то, создано нашими близкими, создано нашими там родителями. У нас была консультация один раз на паре, когда мужчина и женщина очень долго ходили, и муж все время жене говорил: «Слушай, я тебе 100 раз сказал, как готовить пирожки, которые вообще делает моя мама. Ты никак не можешь сделать вообще». Вот люди ходили 5 встреч. Вот все время одна эта тема вот проскальзывала, что никак ты не научишься готовить вкусные пирожки, которые делала мама. И рецепт есть, и как делать, все никак. И в какой-то момент мы уже, конечно, озверели от вот этого повторяющегося способа постоянно общаться. Вот. И помогла им следующая фраза. Вот когда моя коллега этому мужчине сказала: «Слушайте, — говорит, — но ведь дело не в том, что это вкусные пирожки, а дело в том, что ваша мама умела готовить только эти пирожки. Вам не приходилось ничего другому научиться, как любить эти пирожки. Потому что она говорила: я тебе приготовила, это вкусно, ешь. И другие ты не очень тогда пробовал. И вот этот эталон вкусности так впечатался, что это стало его ощущением, что это вкусные пирожки. И вот эта интервенция позволила заметить, что жена готовит тоже вкусно. Вот. Поэтому мы впитываем постоянно и что-то, что переняли извне, считаем своим. Но это вообще определенные изменения, которые есть в нас. Что нам важно? Что важно, что мы вот много говорили про критерии отношений, как вы помните, да? Какие они, как. Но отношения невозможно разобрать на какие-то вот составляющие до такой степени, чтобы их хорошо описать. Все-таки отношения – это некое чувствование. Я ощущаю эти отношения. Я могу даже иногда сложно вербально передать, что с этим человеком у меня есть какая-то связь. Я каким-то образом, третьим чувством это переживаю. Ну, как пример, вот если вы посмотрите на свою руку, вот моя рука. Но это не только ваша рука, это вы. И вот это то, что это я, это зашито глубоко в вас. И чтобы вы вот это ощутили, вам нужно направить свое внимание. А, это не моя рука, это я. И вот это заметить довольно непросто. И вот это очень важный момент, что мы все не можем передать языком, мы стараемся это передать, но важно, чтобы мы развивали чувствительность и замечали, что есть какие-то внутренние наши сигналы, не всегда объяснимые, что мы ощущаем отношения, мы ощущаем какое-то отношение, близость, дистанцию. Это не всегда можно передать просто ментально. Второй листочек ушел. Что дальше нам важно? Сейчас. Если у вас какие-то вопросы на этом этапе, задавайте, потому что мне надо вернуться к моим листкам.
Костя, да. Вот если, например, такая, как бы другая ситуация, человек все пытается какие-то отношения, пытается бывает, и все время чувствует, что он не меняет. Опять что-то там, что-то это не будет. Тогда...
Не хочет замечать
не
этого.
Замечать. Да. То есть настолько сильно вот это желание не меняться, да?
Мне кажется, у нас у всех есть сильное. Вот все приехали на интенсив желанием что-то немного хотя бы изменить. Ну, хотя бы, в общем, в своем осознавании. Но при этом одновременно у нас очень много защит, которые нас держат постоянно в состоянии гомеостаза, потому что мы чувствовали себя такими, какие мы есть. Я думаю, что вот это сильный фактор такой, что мы сразу меняемся, наше сознание, оно идет уже опосля. Как говорится, когда у ребенка с мамой так перерезается пуповина, да, то вообще пуповина перерезалась там на какой-то секунде, когда ребеночек там появился. Но пережили мы, что она перерезалась уже ближе к 30. А вот. Да, если это еще хорошо случилось. То есть у нас психика запаздывает. Я думаю, что, конечно, нас какие-то изменения пугают, и мы в этом плане можем себя держать в ощущении, что нет. Это удивительно, бывает на 40-50. Ну, это правда, это процесс, который вперед идет. Второе допущение, которое нам важно, это то, что мы довольно сильно испорчены тем, что мы постоянно уходим от реальности. Для того, чтобы замечать отношения, нам тоже нужна специальная работа. Конечно, большую вот такую сложную конструкцию принес психоанализ в нас, в наши головы. Вот. Потому что, значит, обычно люди распознают отношения по принципу «ты похож на моего папу или на мою маму, а у меня к тебе есть сексуальное возбуждение или нет сексуального возбуждения?». И даже сравнивается часто все время отношения с родительскими отношениями. И в этом плане это засада, конечно, потому что гештальт-терапия – это про то, что есть я и ты, а вот эти образы – это то, что защищает меня от реальности. И в этом плане нам приходится тоже проводить специальную работу. Одно дело – нам надо работать и замечать, что мы не изолированы, а другое – это замечать реальность отношений и замечать, что мы постоянно сюда привносим различные образы, с помощью которых хотим общаться с людьми или выстраивать с ними какой-то контакт. То есть довольно сложно бывает внутри себя сказать, я увлечен женщиной старше меня на 20 лет. Легче сказать, она похожа на мою маму, и меня к ней влечет. А вот как бы почувствовать, что в этом есть реальность, что это совершенно другие отношения, чем с родителями, это довольно непросто. Это тоже такая психологическая работа. Этим мы тоже занимаемся в группах и на интенсиве. Так, хорошо. И также отдельной задачей является возможность говорить о возбуждении, о том, что возбуждение является не только сексуальным. Потому что как только звучит слово «возбуждение», у всех в головах возникает фаллос Фрейда, и все думают о том, что это сейчас что-то такое про секс. Возбуждение, оно про много про что. Оно про интерес. Оно вообще про хорошее настроение, оно про опасность. Это активация организма. Это не всегда сексуальное возбуждение. Важно, что вот эту тоже дифференциацию нам тоже приходится постоянно делать. Привычно как-то очень вот приписать этому один определенный контекст. Это все усложняет. Ну так. Ну смотрите, теперь поэтому можно перейти к... Если по этим частям вам важно, все понятно, ясно? Вот то можно перейти к идеям, которые вот как раз приводят к мутации отношений. Это часто я замечаю у себя, у клиентов, у пар, которые приходят на консультации. Вот будет там 6 пунктов. По каждому, если вам что-то будет непонятно, вы спросите. Это идеи, некие верования, которые вот часто вшиты в наше сознание, мы их не подвергаем какому-то сомнению даже. Первое. Это то, что отношения – это то, что выстраивается между двумя людьми и в какой-то момент просто существует. Ну, выстроили отношения, они есть. Вот. Это абсолютно ложная идея и приводит к тому, что люди потом очень сильно страдают. Отношения – это процесс. Их никогда просто нет. Нужно постоянно этот процесс сопровождать. Нужно его сопровождать тем, что мы включаемся в этого человека, мы включаем что-то новое в наше взаимодействие, мы вспоминаем то, что было, мы присутствуем. То есть это нельзя просто-напросто создать и оставить. Это, знаете, как вот, когда человек говорит, у меня есть дом, я построил дом. А вот. Но если он не будет в этом доме жить, вот то, что Лев рассказывал, виллы оставляются здесь, вот, люди их продают, а они живут. Ну, наверное, через 20 лет нельзя сказать, что у этого человека есть вилла. У этого человека через 5 лет есть сарайчик, потому что уже все обветшало и стало разваливаться. А через 20 лет у него просто есть участок. на котором есть какая-то развалюха. Точно так же и отношения. Это процесс, в который надо постоянно вкладываться. Поэтому вот идея о том, что можно создать и дальше не вкладывать, можно отложить и вообще не возвращаться. А вторая тоже такое верование, то, что конфликты в отношениях их разрушают. Или другая часть, то, что конфликты, это уже вот психология наверное, то, что конфликты развивают отношения. Вам тоже такое, наверное, известно. Вам какая большая часть известна, что разрушают или то, что развивают? Это, ну, чаще бытовая, что разрушают, а психологическая типа, давайте конфликтуйте, это вас разовьет. Что-то вы мало ругаетесь, ругайтесь. Дальше у вас все будет хорошо. Тоже такое упрощение. Ну так вот, надо говорить, что конфликт вообще это просто, знаете, как вот рыбу вы ловите, это поплавок, который показывает, что есть напряжение. Если случился конфликт, это просто-напросто поплавок о том, что между нами есть определенное напряжение. И в этом плане надо немножечко по-другому подходить к этому конфликту. И важно понимать, что разрушают отношения повторяющиеся непродуктивные циклы взаимодействия партнеров, которые их истощают. То есть не разрушают не конфликты, а разрушают отношения то, что мы не можем сменить способ нашего взаимодействия. Мы залипаем в чем-то. И мы крутимся из года в год, из года в год и приходим к истощению. Поэтому вот это важное место. Если мы ощущаем, что отношения становятся для нас такими иссушающими, не питающими нас, то, скорее всего, мы застряли в каком-то способе взаимодействия, который не может никаким образом поменяться. Ну вот как пример, определенный хороший пример, когда в одной паре жена вот упрекала мужа в том, что он мало с ней проводит времени. Вот. И у них был простой способ с этим обходиться, он ей дарил какой-то подарок. Она говорит, ты мало со мной проводишь времени? Он говорит, хорошо, пойдем купим тебе золотое украшение. Пошли купили. Она что-то получила, какое-то внимание, но это не привело к никакому развитию их взаимодействия. И так раз за разом. Квартира, машина, там что-то по возрастающей. Но это не пару никаким образом не меняло их вот эту внутреннюю суть взаимодействия. И это правда просто-напросто истощило их, они потом пришли на консультацию, чтобы поменять что-то. И очень прикольным способом было изменение, с помощью которого они смогли вот в этом месте разобраться. Изменение было следующее, что муж стал делать такую вещь. Она ему говорила, что ты проводишь все мало времени. Он говорил, хорошо, ты можешь выбрать. Либо мы сейчас с тобой поговорим, либо я тебе что-то куплю. И в этот момент стало сразу видно, как, в общем, ей пришлось перестраиваться, потому что она тоже привыкла. Вот. И ему тоже требовалось усилие, чтобы вообще вот с ней остаться в контакте. И это было прикольно, потому что это позволило новизне поменять вот их взаимодействие, их конфликты стали по-другому происходить, по-другому развиваться, это напряжение. Я думаю, что вот важно вам еще не сказать, я еще немножечко на группе говорил, на нашей, что вот мы можем конфликты вот так приблизительно обнаружить как три базовых конфликта, которые есть в паре, как застревание. Это из эмоционально-фокусированной терапии. Это такие циклы, когда, например, люди застревают в способе атака-атака, когда каждый из партнеров другого упрекает в том, что это ты сделал, например, что сегодня суп ты предлагала, да, купить? Как-то назывался суп?
Гаспачо.
Вот муж говорит жене, я же говорил тебе, сделай мне гаспачо. Она говорит, нет, ты сказал мне, что ты скажешь, чтоб я сделала. Ты сказал мне, что просто-напросто ты хотел бы, но ты мне не сказал точно. Он говорит, нет, все равно ты сказала, что надо гаспачо. И вот они друг друга атакуют. И вот этот цикл изматывающий, из него невозможно выйти. Следующий цикл, который тоже проявляется, это цикл, связанный с тем, когда один атакует, а другой уходит. У нас на группе сегодня был такой тоже маленький кусочек, когда можно было это увидеть. Когда один начинает от другого что-то хотеть, и чем больше он хочет, то другой все отстраняется. Вот пример, который я приводил на группе, это тоже пример из реальной практики, когда жена наготовила всего дома. Слушайте, наверное, голодный, я поэтому пройду, говорю. Не все примеры с едой связаны, это со мной связано. Вот, всего она наготовила, а муж приходит домой, уставший такой, он говорит, слушай, ну я тебе приготовила курочку. Вот, не, я ничего-то не хочу. Вот, я пойду посижу в комнате, говорит, ну что, ты не хочешь со мной пообщаться? Ну давай я тебе сделаю не курочку, пельмешки. Говорит, нет, я тоже вообще нет, дай я побуду один. И чем больше она к нему приближается, тем сильнее он начинает от нее отталкиваться, тем сильнее он начинает от нее отходить. Это тоже непродуктивный цикл. Это преследование, изоляция.
Атака, уход.
Ну, то же самое, атака, уход. Атака, 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 уход. То есть вот когда мы атакуем, партнер, если начинает отдаляться, тем больше вы атакуете, тем вероятность, он будет все наращивать защиту. И последний цикл, который ФТ рассматривает, это отстранение. Это когда мы с вами встретились, я говорю, слушай, а ты готовил себе гаспачо, вот. А муж говорит, ну и ладно. А ты говоришь, ну и тоже не надо. Вот. И все, и оба отстранились, и друг к другу никак не приближаются. Никто никому не пристает, никто никого не атакует, а все друг друга игнорируют. Каждый ест гаспачо в своей комнате. Вот эти три цикла, это циклы, которые не позволяют паре встретиться и приводят к истощаемости внутри отношений. И вот в основе всех этих циклов будет такая потребность избегать уязвимости. Люди в этот момент избегают говорить о том, что они в чем-то нуждаются, переживают, а скорее просто наращивают вот эти способы защиты. То есть тогда я не открываюсь, а скорее больше либо атакую, либо прячусь, либо просто ухожу и взаимно как бы другом это поддерживаю. Это понятно? Вам это что-то проясняет про вас как-то или в молоко? Немножко проясняет. Хорошо. Следующая тоже популярная идея, третья, что в отношениях есть равенство. Давайте. Циклов.
Значит ли это, что что-то характерно доминирующее в паре? Или эти стратегии могут меняться?
Могут меняться. Важно, что мы можем это распознать, что мы залипли в каком-то цикле, и мы можем это осознать и с партнером обсудить. Смотри, это непродуктивно, это не то, что сейчас замыкает тебя и не дает никакого удовлетворения мне. Можем это заметить, договориться просто, что это не меняет ничего, только истощает нас. Циклы меняют. Сколько сейчас времени? Отлично. Вот, значит, третья популярная идея, что в отношениях есть равенство. Вот мы сейчас не говорим о равенстве в правах. Да, это не равенство права. Вот это, знаете, вот когда мы говорим сейчас о равенстве, что у нас должны быть равные способности, что мы должны одинаково вкладываться в быт, что мы должны одинаково там, часто в парах мучительно, там кто-то из партнеров переживает, что вот один много зарабатывает, другой мало, что хорошо бы подтянуть. То есть это вот равенство разных способностей и ресурсов внутри пары. И вот важно, что равенства нет, а есть просто-напросто наши различия. И вот когда мы слышим упрек, что ты не такой, как я, то, скорее всего, мы имеем дело с тем, что человек в этот момент не различает или ему не подходит то, что мы можем дать. И вот это вот важно заметить, что это проявление не того, что как бы мы должны выровняться. А, допустим, ты очень заботливая и очень нежная, но мне сейчас не это, например, нужно. Мне нужна какая-то твоя уверенность, стойкость. Если в тебе это нет, этого, то тогда важно это признавать. И тогда важно, что мы не замыкаемся внутри пары, мы не стараемся в отношениях человека принудить в себе это создать. А мы говорим, ну окей, в тебе нет сейчас такого уверенности и устойчивости меня поддержать. Похоже, я пойду тогда к терапевту за этим, и там поддержусь. Вот. Я не буду тебя насиловать тем, чтобы ты сейчас вырос специально. Я могу найти где-то еще поддержку и остаться с тобой вот в тех отношениях, в которых это возможно. То есть вот это тоже важное дело, не превращать в насилие идею равенства внутри пары. Если я говорю уже полную ахинею, вы мне тоже говорите, это мало ли. Нет еще пока. Чтобы было какой-то равный обмен. Равенство, чтобы было, которого нет. Да, отстранение. Четвертое. В отношениях не может быть верности.
Здравствуйте.
Дальше можно не прояснять уже, да?
Зачем ты его привела?
До этого пункта все было хорошо. Смотрите. Что значит в отношениях не может быть стопроцентной верности? Верность это здесь подразумевается вот что. Это то, что мы не можем думать. Мы можем думать, но мы не можем опираться на реальности, что другой человек не будет увлекаться кем-то, кроме нас. Что партнер не влюбится в кого-то другого. Или что он не захочет иметь детей с кем-то другим, с другой женщиной или с другой мужчиной. Мы не можем на это рассчитывать. Вот, мы не можем привязать человека, мы не можем его внимание удержать таким образом, чтобы оно было стопроцентно на нас сконцентрировано. Можем, конечно, прилагать силы огромные, истощиться и потом почувствовать, что мы уже никакие. Вот. Но это просто невозможно, поскольку мы так существуем, мы все время живем в контакте с чем-то еще. И вот важно, если мы это понимаем, что нет стопроцентной верности, мы тогда понимаем, что мы можем что-то делать для того, чтобы возвращаться в отношения. Мы можем как-то с другим человеком поступать, что-то внутри отношений создавать, чтобы наше внимание возвращалось, но не было приковано постоянно. И вот это очень важная часть, потому что таким образом всегда осуществляется выбор. Это не то, что мы с тобой встретились глазами, поняли, что мы с тобой на всю жизнь, и все, больше мы никогда друг друга не выбираем. Мы просто, то, что нас разлучит, это стакан воды на смертном одре, и все. Нет, выбор всегда осуществляется. И вот если у нас нет идеи вот такой вот стопроцентной верности, можем постоянно чувствовать, что человек к нам возвращается, и мы к нему возвращаемся, хотя мы чем-то увлеклись еще снаружи. Это уже более мягко принимается, чем начальная формулировка. А мне кажется, вот эта идея, то, что есть стопроцентная верность, она и приводит к мутации. Если я думаю, что есть стопроцентная верность, я тебя выбрал, я уверен, что ты мне будешь всегда верен. Вот. Это точно изменит отношения очень сильно, не в лучшую сторону. Вот.
Это связано с первым пунктом, когда ты говоришь, что...
Про изменение.
Да, выбрать отношения.
Да.
Это гарантия.
То, что они будут меняться, и мы все время должны что-то делать, нас выбирают каждый раз. И вот это очень важная часть отношений.
Я услышала другое, мне кажется, что это вариант брата, что мы тогда ничего не поделим, что даже если у тебя как будто есть шанс, то есть возможность вернуться. Потому что...
Мне кажется, вот есть такое грустное место и одновременно хорошее. Что, мне кажется, важно то, что Лев говорил внутри себя. Вот у меня тоже такая идея есть похожая, поэтому она мне симптомна как-то, что вот если я с человеком вступил в отношения, ощутил, что я творец этих отношений, да, вот, то уже у меня это из меня не уйдет. Ну, например, я могу пережить какие-то кризисы, и отношения между мужем и женой для меня могут трансформироваться в отношения хороших друзей или в отношения приятелей. То есть отношения останутся, но они будут меняться. Вот. Видите, вентилятор появился, отношения изменилось. Так понятнее, что они меняются, они просто нельзя вернуться в одно и то же.
Нет,
да, правда, выбор всегда есть.
Да.
Это борьба на сути, возможно,
у нас обладает.
Вам лучше? Потоки знаний и холодного воздуха. Посмотрите, следующая идея, которая тоже есть, это то, что если в отношениях случается измена, то ответственность за измену в паре равная. Вы это слышали, наверное. Вот. Или есть бытовая такая точка зрения, историческая, есть бытовая точка зрения, что если случается измена, то виноват тот, кто изменил. Ну, психология там вот как-то движется. Вот часто идея вот есть такая паралитическая, что это ответственно оба. Вот мне кажется, что важный момент вот в чем, что то напряжение, которое рождается в отношениях людей, это ответственность обоих, вот именно напряжение. А выбор разрешить это напряжение одного из партнеров через измену, это его выбор, это выбор способа. И когда мы можем увидеть, что вот то, что напряжение появилось и держалось в паре, это мы, но то, что ты решил это так разрешить, это выбрал ты сделать. Или, например, я, вот одно дело там измена в плане поиска другого человека, но бывает же измена уйти в работу. У нас есть напряжение в отношениях, я взял и ушел в работу целиком, я не появляюсь дома, я постоянно езжу в командировке. Это тоже выбор. А? Да, или зависимость, алкоголь, или еще наркотики, да. Или в ребенка уйти. То есть это выбор способа. И вот важно, что здесь разделить, то какой способ выбирается, это ответственность человека. Но напряжение, которое между нами, это наше напряжение. Мы его вместе поставим. Хорошо. Немножко осталось. Также есть одна идея, которая часто тоже звучит, и часто люди ее хотят как-то очень сильно поддерживать, то, что договоренности в паре – это залог хорошей жизни. Если мы о чем-то будем постоянно договариваться, то это наша гарантия, что мы будем вместе хорошо куда-то идти. Вот давай договоримся, что если ты в плохом настроении, то ты сразу со мной не общаешься, отдыхаешь, а потом со мной разговариваешь. Вот мы договорились. Но если мы возвращаемся к первому тезису, который я говорил, что все меняется, то со временем эта договоренность тоже трансформируется. Она не сможет быть поддержана. Что-то тоже уйдет. Вот вы как думаете, что на смену договоренности может в этом месте прийти, как какой-то ресурсный способ какой-то? Если договариваться нужно, но это не дает 100% гарантии, что это закроет все щели и приведет к тому, что мы не будем вообще испытывать напряга. Пересмотр договоренности, говорить.
Нужно обозначать, что сейчас обнаружить в моменте и говорить. Угу. Ну, да, мы с тобой говорили, но сейчас у меня вот...
Замечать изменения. И вот важно, что мы можем говорить о напряжении. Мы можем не прятаться за договоренность, а если возникло напряжение, которое не позволяет эту договоренность выдержать, мы можем не упрекать человека тем, что вот мы с тобой договорились, и ты должен это, придерживайся этой идеи немедленно. А можем поговорить о том, что же сейчас такое появилось, что же ты сейчас испытываешь. Мы можем быть открыты к тому, что есть какой-то дискомфорт у другого и у нас, и мы можем своим делиться. Вот это важно, то, что мы можем постоянно возвращаться к тому, что ситуация меняется, и мы не избежим вот этих моментов, где возникает что-то, что нас перенапрягает. Важно об этом разговаривать тоже, учиться. Согласны вы, нет? Задумчивости. Ладно. Так, последний тезис, седьмой. Что часто рассматривается, что в отношениях партнер может захватить власть через детей, финансы и так далее. Какие-то дополнительные блага, да, или способы. Вот, что власть вот в этом заключается, что мы что-то как-то удерживаем. Вот ты не будешь общаться с ребенком, пока не будешь выплачивать алименты. Вот. Или я не буду давать тебе деньги, пока ты не научишься со мной верно общаться. Вот, типа власть, она через вот эти вот такие функции. А вот. Но вообще вот смысл вот этих взаимодействий, смысл вот этой власти заключается в том, чтобы захватить внимание человека. Мы все время хотим, чтобы внимание другого было каким-то образом нами контролируемо. И это просто способы. И очень часто люди вот, стараются избавиться от способа. Давай я закрою этот способ с детьми, я буду платить элементы, и тут все типа будет все нормально. Но найдется другой способ, которым внимание будет привлекаться. И важно понимать, что вот эта вот идея, которая есть во власти, нам не очень важны вот эти вот атрибуты, это атрибуты. Но нам важно, чтобы другой был контролируем в своем внимании, чтобы мы знали, что он сейчас на нас смотрит, думает о нас. Как говорится, самый лучший способ сохранить отношения на время интенсива какой, когда вы уезжаете?
Ругаться.
Ругаться надо, да. А обязательно поругаться хорошо. Так что вспоминай все 9 дней этого человека, и он о тебе помнит, и ты знаешь, и этот обо мне помнит, и ему смс-ку пишешь, как дела, он тебе не отвечает, когда себе отвечал. Думаешь, хорошо. Внимание приковано. Никуда не отвалился. Вот это важно замечать. Да, давай.
У нас теплотворцы.
В этом случае, да. В этом случае, да. Не всегда, но вот в этом случае, да. А? Ну, вот я сейчас использовал как синонимы это. Что мы хотим вот за счет того, что мы воспринимаем как другой, вот он над нами властвует, он не дает мне общаться с ребенком. Но на самом деле за этим стоит идея, связанная с тем, чтобы я хочу, чтобы он все время обо мне помнил, чтобы он меня учитывал, чтобы он, его внимание было приковано ко мне. Вот это вот важно, удержать это внимание.
Это для меня это будет как контроль, а не как власть.
Может быть, ты тоже как-то интересно разводишь. Ты как разводишь?
У меня власть — это средство влияния. Влияние, значит, я не контролирую никого, я не уговариваю. Это некий обмен между нами в отношениях, когда кто-то другой присоединяется ко мне.
Все синонимы. Окей, понятно. Какие-то вопросы есть по этим 7 пунктам у вас? Понятны ли они вам? Понятно. Хорошо. До боли знаком. Смотрите, вот мне кажется, что есть две хорошие книжки. Одну Лев назвал про 5 видов любви, да, там, языков любви. Вот. А другая книжка, если вы хотите вот в отношениях тоже продвинуться и побольше что-то понять, она очень прикольным языком написана, но поначалу шокирующим, вот очень откровенным. Поэтому вы, если первую главу прочитаете, вы так сделаете, но вы дальше продолжаете читать, там не так все шокирующе дальше. Это книжка Дэвида Шнарка «Страсть и супружество». Да, «Страсть и супружество» — хорошая книжка про эмоции и про страсть и супружество. Шнарк. Вот у него есть 7 пунктов эмоциональной зрелости в отношениях. Я подумал, что сейчас хорошо про них немножко сказать, поскольку было про мутацию всякую, и как мы это воспринимаем, и как это влияет на нас, и вот что определяет он как зрелость. Есть пункты 2 спорных, а остальные вроде не спорные для меня. Первое. Это способность успокаивать самого себя в конфликте и не ожидать, что партнер будет выполнять любую мою прихоть, выдерживать тревогу различий. Заметно, что вот это то, как я могу сам себя регулировать внутри. Способность успокаивать самого себя в конфликте и не ожидать, что партнер будет выполнять любую мою прихоть для этого. И выдерживать тревогу различий. Второй пункт – это способность отличить своего супруга от своих родителей или других людей из прошлого. И мне кажется, для вот эта задачка, она на протяжении всей жизни постепенно идет в паре. И если мы это учимся различать, где наши реакции направлены к нашим близким, я помню, мы когда ходили с моей женой на семейные консультации, очень таким хорошим местом было, когда наш консультант сказал мне: посмотри на свою жену и найди 15 отличий со своей мамой. Я сказал: это очевидно. Он сказал: нет, назови. Я говорю: я не буду, это очевидно. И потом он все-таки на этом стоял, и я назвал 5. И потом я завис, и я долго мучился, я стал называть. Я набрал 15, уже был измочаленный, и что-то в моем восприятии поменялось, а потом он мне сказал: вот, говорит, а теперь тебе нужно еще найти до 60. Вот, это была серьезная работа, я помню, что я на это потратил там недели две, что вообще вот это... И это, правда, очень сильно поменяло мое ощущение отношений. Потому что как будто в какой-то момент вот это слепание дает абсолютный эффект общения не с реальным человеком, а с кем-то, кого я помню, знаю, и что во мне возбуждает какие-то уже другие реакции к моей жене, к моей маме. Третий пункт – это способность удерживать амбивалентное восприятие партнера в конфликте. Амбивалентное – это такое различное восприятие, разноплюсное. Это когда вы видите, что человек на вас злится, он неприятный, отвратительный, но при этом вы внутри себя сохраняете воспоминания или ощущения того, что он бывает нежным, он бывает ранимым, и вы можете вот это не упустить, эти два полюса. Это навык тоже, это то, чему мы учимся. Часто мы это не умеем. Четвертое – это быть способным удерживать в фокусе внимания не только свои потребности, но и нужды другого. Это способность заметить за тем, что говорит мне другой человек, его нуждаемость. Когда он кричит, злится или не общается, заметить его нужду. Мне кажется, это важно для того, чтобы оставаться в отношениях. Это не значит ее реализовывать. Это не значит броситься на амбразуру, если я заметил, что делать. Скорее, это просто видеть, что у него есть тоже нужда, и он действует из нее. Есть моя нужда. И это сейчас между нами. Мне кажется, вот это очень прикольный пункт. Я считаю, что он очень важный. Мне кажется, поэтому прикольно на группах у Льва с Олей, мне кажется, это вы как-то внутренне это транслируете, это быть способным задействовать необидный юмор. Шнарк это выделяет тоже как важное качество в паре. Когда мы можем быть какими-то действительно юморными, и это снижает градус напряженности и дает возможность взглянуть на ситуацию чуть со стороны. Это какое-то важное качество такой критичности. Я думаю, вы это знаете. Если удается в момент ссоры как заржать, или вот, например, у нас пара одна ругалась, и мужчина так сидел, он так краснел. И что сидел, тоже как краснел, говорит: слушай, говорит, я так сейчас смотрю на тебя, чувствую себя, я говорю, думаю, мы с тобой как два чайника на плите. И это была такая юморная картинка, что это, правда, вызвало какой-то у них смех, и они сразу смогли дальше из этого способа выйти и говорить уже об напряженности не с такой силой. Поэтому вот используйте этот ответственный ресурс, не стесняйтесь. Вот. Шестое – это устанавливать твердые границы насилия и оскорбления в паре. Мне кажется, вот это важное место, что мы должны очень ясно говорить о том, что то, что ты сейчас делаешь, это меня оскорбляет, со мной так нельзя. Если ты так будешь поступать, я не буду вступать с тобой в взаимодействие. То есть это должны быть очень ясные границы. С ними нельзя играть. А если мы с ними играем, надо понимать тогда, что мы должны выровнять их обратно. Нельзя их оставлять просто так. Правильно. Вот. Слышали комментарии, что бить надо тефлоновой сковородкой, бабушкиной нельзя. Лучше вообще не бить, Но говорить, что я хочу тебя ударить, сейчас тефлон из корпуса меня не сильно бьешь. А сейчас так сильно бесишь, что бабушкиной бы ударила бы, которая чугунная. И через это можно что-то донести. Про степень своего напряжения. Последний пункт. Понимать, что многие реакции партнера, они не столько про меня, а сколько это защита и призраки прошлого. Вот это спорный вопрос, но Чеснок его выделяет, я думаю, что может кому-то он пригодится из вас. Понимать, что многие реакции партнера, они не столько про меня, сколько про его защиты и его призраки прошлого. А? Мне кажется, мы в гештальт-терапии как раз идем к тому, что мы стараемся увидеть, что есть что-то, что относится к проекциям человека, к его отношениям, но есть точно что-то, что сейчас этот человек со мной вместе делает, и я делаю с ним, что относится к реальности. И вот это, что не всегда это только призрак, есть то, что возникает в настоящем, да, что надо найти то, что в настоящем. Да, да, за это можно скрыться, поэтому мне этот пункт вот с такой формулировки не нравится. Вот так. Нет, все. Я вложился. Спасибо.